Глава 13. Битва у туннеля. Трудно сказать, что чувствовала леди Джоан Бретт после второго свидания в башне, но женский инстинкт побуждал ее к действию. Ясно понимала она одно. Дейл-Рой оставил Айви Вуду записку. Бог его знает, что он мог написать, а ей не хотелось, чтобы это знал только Бог. Шелестя юбкой, она быстро пошла к столу, на котором записка лежала, но юбка ее шелестела все тише, и ноги ступали все медленнее, ибо у стола стояла Айви Вуд и читал, спокойно опустив веки, что подчеркивало благородство его черт. Дочитав до конца, он положил меню, как ни в чем не бывало, и, увидев Джоан, приветливо улыбнулся. — Значит, вы тоже удрали? — сказал он, — и я не выдержал. Слишком жарко. Доктор Глюк хорошо говорит, но нет, не могу. Как вам кажется, здесь ведь очень красиво. Я бы назвал это вегетарианским орнаментом. Он повел ее по коридорам, показывая ей лимонные полумесяцы, багряные гранаты, так отрешенно, что они два раза прошли мимо открытых дверей зала, и Джоан ясно услышал голос Глюка, говоривший. — Собственно, отвращением к свинине мы обязаны в первую очередь не исламу, а нудаизму. Я не разделяю предубеждения против евреев, существующего в моей семье и в других знатных прусских семьях. Я полагаю, что мы, прусские аристократы, многим обязаны евреям. Евреи придали суровым тевтонским добродетелям именно ту изысканность, ту интеллектуальную тонкость, которая... Голос замер, ибо лорд Айви Вуд многоречиво и очень хорошо рассказывал о мотиве павлиньего пера в восточном орнаменте. Когда они прошли мимо двери в третий раз, слышались аплодисменты. Диспут кончился, и гости хлынули к столам. Лорд Айви Вуд спокойно и быстро нашел нужных людей. Он изловил Ливсона и попросил его сделать то, что им обоим делать не хотелось. «Если вы настаиваете, — услышала Джоан, — я, конечно, пойду, но здесь очень много дел. Быть может, найдется кто-нибудь другой?»
Филипп, лорд Айвивуд в жизни своей не взглянул на человеческое лицо. Иначе он бы увидел, что Ливсон страдает очень старой болезнью, вполне простительной, особенно если вам надвинули цилиндр на глаза и вынудили вас обратиться в бегство. Но он не увидел ничего и просто сказал, что ж, поищем другого. Как насчет вашего друга Гипса? Ливсон побежал к Гипсу, который пил второй бокал шампанского у одного из бесчисленных столов. — Гипс, — нервно сказал Ливсон, — не услужите ли вы лорду Айвивуду? Он говорит, что у вас столько такта, очень может быть, что внизу под башней находится один человек. Лорд Айвивуд просто обязан отдать его в руки полиции. Но возможно, что он не там. Возможно, он прислал записку каким-нибудь другим способом. Естественно, лорд Айвивуд не хочет тревожить гостей и выставлять себя в смешном виде, вызывая зря полицейских. Ему нужно, чтобы умный, тактичный друг пошел вниз в запущенную часть сада и сообщил, есть ли там кто-нибудь. Я бы пошел сам, но я нужен здесь». Гипс кивнул и налил себе еще один бокал. — Все это не так просто, — продолжал Ливсон. — Негодяй хитер. Лорд Айвивуд сказал, — весьма замечательный и опасный человек. По-видимому, он прячется в очень удачном месте, в старом туннеле, который идет к морю, за садом и часовней. Это умно. Если на него пойти с берега, он убежит в заросли. Если пойти из сада, он убежит на берег. Полиция доберется сюда не скоро, а еще в 10 раз дольше будет она добираться до берега, тем более что между этим домом и Пуэлпсвиком. Вода дважды подходит к самым скалам, поэтому спугнуть его нельзя, он убежит. Если вы кого-нибудь встретите, поговорите с ним как можно естественнее и возвращайтесь. Пока вы не вернетесь, мы не вызовем полицию. Говорите так, словно вы вышли прогуляться. Лорд Айвивуд хочет, чтобы ваше пребывание в саду казалось совершенно случайным.
— Хочет, чтобы казалось случайным, — — серьезно повторил Гипс. Когда Ливсон исчез, вполне довольный, Гипс выпил еще бокал другой, чувствуя, что на него возложено важное поручение. Потом он вышел через дыру, спустился по лестнице и кое-как выбрался в заросший сад. Уже стемнело. Взошла луна, освещая часовню, обросшую драконьей чешуей грибов. С моря дул свежий ветер, который понравился мистеру Гипсу. Бессмысленная радость охватила его. Особенно хорош был светлый гриб в коричневых точечках. Он засмеялся. Потом старательно проговорил. — Лорд Айвивуд хочет, чтобы мое пребывание в саду казалось совершенно случайным. И попытался вспомнить, что же еще сказал ему Ливсон. Он стал пробираться к часовне сквозь травы и колючки, но земля оказалась гораздо менее устойчивой, чем он полагал. Он поскользнулся и не упал, лишь потому что обнял сломанного ангела, стоявшего у кучи обломков. Ангел пошатнулся. Недолгое время казалось, что мистер Гипс весьма игриво вальсирует с ангелом в лунном свете. Потом статуя покатилась в одну сторону, а он в другую, где и лег лицом вниз, что-то бормоча. Он бы долго лежал так, если бы не случай. Пес Квудл со свойственной ему деловитостью сбежал по лестнице вслед за ним и, увидев его в такой позе, залаял, словно оповещая о пожаре. Но его лай из зарослей вышел огромный рыжий человек и несколько мгновений смотрел на мистера Гипса, явственно удивляясь. Из-под прижатого к траве лица послышались глухие звуки. — Хочешь, чтобы пребывание в саду показалось случайным? — Оно и кажется, — сказал капитан. — Чем могу служить, вы не ушиблись? Он ласково поднял несчастного на ноги и с искренним состраданием посмотрел на него. Падение несколько отрезвило Айвивудова посланца. На щеке его олела царапина, которая казалась настоящей раной. — Какая жалость! — сердечно сказал Патрик Делрой. — Идемте-ка к нам, отдохните. Сейчас вернется мой друг Пэмп, он прекрасный лекарь. Возможно, Пэмп и был им. Но Патрик не был. Он так плохо ставил диагноз, что, усадив Гипса на упавшее дерево у входа в туннель, гостеприимно поднес ему рюмочку рома. Мистер Гипс выпил, глаза его ожили, и он увидел новый мир. — Как вы бы ни были частные мнения, — сказал он и хитро посмотрел вдаль. Потом он сунул руку в карман, словно хотел достать письмо, но нашел только старую записную книжку, которую носил с собой на случай интервью. Прикосновение к ней изменило ход его мыслей. Он вынул ее и сказал, — Что вы думаете о вктьянстве, полковник Пэмп? — Ничего хорошего. Удивленно отвечал тот, кого наградили таким странным званием. — Запишем так, — радостно сказал Гипс, листая книжку. — Запишем. Долго был убежденным вегетарианцем. — Нет, не был, — сказал Делрой, — и не буду. — Не будет, — проговорил Гипс, бодро водя по бумаге неочиненным концом карандаша. — А какую растительную пищу вы порекомендуете для убежденного вегетарианца? — Чертополох, — сказал капитан. — Право, я не очень в этом разбираюсь. — Лорд Айвуд убежденный вегетарианец, — сообщил Гипс, покачивая головой. — Лорд Айвуд сказал, что я тактичный. Поговорите, как ни в чем не бывало, так я и делаю, говорю. Из рощицы вышел Хэмфри Пэмп, ведя под усы осла, только что наевшегося рекомендованной пищи. Собака вскочила и побежала к ним. Пэмп, самый учтивый человек на свете, ничего не сказал, но с одного взгляда понял то, что в определенной мере связано с вегетарианством, то, чего не понял Делрой, предложивший несчастному выпить. — Лорд Айвуд, — сказал, — невнятно продолжал посланец, — как будто вы гуляете. Так есть гуляю, вот он так-то. До другого конца далеко море и скалы, вряд ли они умеют плавать. Он снова схватил книжку и без особого успеха посмотрел на карандаш. Прекрасная тема. Умеют полицейские плавать. Заголовок. Полицейские? В полной тишине повторил Делрой. Собака подняла взор. Кабачик не понял. Одно дело Айвуд, рассуждал посланец, другое дело полиция. Или одно, или другое, или другое, или одно. Казалось совершенно случайным, да. — Я запрягу осла, — сказал Пэмп. — Пройдет он в дверь? — спросил Делрой, показывая на сооруженный им домик. — А то я это сломаю. — Прекрасно пройдет, — отвечал Пэмп. — Я думал об этом, когда строил. Знаешь, лучше я его сперва выведу, а потом нагружу тележку. А ты вырви дерево и прегради вход, это их задержит на несколько минут, хотя предупредили нас вовремя. Он запряг осла и заботливо отвел его к морю. Как все, кто умен в старом добром смысле. Он знал, что срочное дело надо делать не спеша, иначе будет плохо. Потом он понес в туннель вещи, а любопытный Квудл побежал за ним. — Простите, я возьму дерево, — вежливо сказал Делрой, словно попросил спичку. Вырвал его из земли, как вырвал некогда оливы, и положил на плечо, как палец у Геракла. Наверху, в Айвивудовом доме, лорд Айвивуд уже дважды звонил в Пеблсвик. Его редко что-нибудь задерживало, и, не выражая нетерпения в лишних словах, он все же непрестанно ходил по комнате. Он не вызывал бы полицию до возвращения посланца, однако считал уместным посоветоваться с властями. Увидев в углу праздного Ливсона, он резко свернул к нему и резко сказал: «Идите, посмотрите, что с гипсом. Если у вас здесь дела, я разрешаю их бросить, иначе...» Тут зазвонил телефон. И взволнованный аристократ побежал на звонок с несвойственной ему скоростью. Ливсону осталось идти в сад или попрощаться со службой. Он быстро направился к лестнице, но остановился у стола, где останавливался гипс, и выпил два бокала шампанского. Не думайте, что он пил как гипс, стремясь к удовольствию и неге. Он пил не для радости. Собственно говоря, он едва заметил, что пьет. Его побуждения были и проще, и чище, обычно их называют необоримым страхом. Он еще боялся, но уже немного смирился, когда осторожно долез донизу и выглянул в сад, пытаясь разглядеть в зарослях своего тактичного друга, однако он не увидел и не услышал ничего, кроме отдаленного пения, которое явно приближалось. Первые понятные слова были такими: «Молоко — одна тоска, нам не надо молока. Молоко, как пресно ты для пьяниц, молока мы здесь не пьем. Пью я шерри, пью я ром, потому что я вегетарианец». Ливсону был незнаком жуткий язычный голос, пропевший этот куплет, но ему стало не по себе от мысли о том, что он знает неуверенный, несколько изысканный голос, который присоединился к первому и спел: «Пью я рери, пью я шом, потому что я вегетарианец». Ужас просветил его ум. Он понял, что случилось. Однако ему стало легче. Он мог перевернуться, чтобы предупредить хозяина. Как заяц взбежал он по лестнице, еще слыша за собой львиный рык. Лорд Айвивуд совещался с доктором Глюком, а также с мистером Булрозом, управляющим, чьи лягушачьи глаза выражали удивление, застывшее в них, когда перелетная вывеска исчезла с английского луга. Но, отдадим ему должное, он был самым практичным из советников лорда Айвивуда. — Боюсь, мистер Гибс не совсем осторожно, — забормотал Ливсон. — Боюсь, что он, словом, милорд, негодяй, вот-вот уйдет. Лучше пошлите за полицией.
Айвивуд обернулся к управляющему. — Пойдите, посмотрите, что там такое, — просто сказал он. — Я позвоню и приду. Созовите слуг. Дайте им палки. К счастью, дамы легли спать. — Алло, это полиция?
Булрос спустился в заросли и по разным причинам прошел сквозь них быстрее, чем радостный Гипс. Луна сверкала так, что место действия словно бы заливал яркий серебристый свет. В этом ясном свете стоял пламенноволосый исполин с круглым сыром под мышкой. Он беседовал с собакой, водя у нее перед носом указательным пальцем правой руки.
Управляющий должен был и хотел задержать разговором этого человека, в котором он признал героя чуда вывески. Но некоторые люди просто не могут быть вежливыми, даже когда им это на руку. Мистер Булрос принадлежал к их числу. — Лорд Айвивуд, — сердито сказал он, — хочет знать, что вам здесь нужно. — Не впадай в обычное заблуждение, Квудл, — говорил Делрой псу, который неотрывно глядел ему в лицо. — Не думай, что слова «хорошая собака» употребляются в прямом смысле. Собака хороша или плоха сообразно ограниченным потребностям нашей цивилизации? — Что вы здесь делаете? — спросил мистер Булрос. — Собака, любезнейший Квудл, — продолжал капитан, — не может быть такой хорошей и такой плохой, как человек. Скажу больше. Собака не может лишиться собачьих свойств, но человек лишается человеческих. — Отвечай, скотина! — взревел управляющий. — Это тем более прискорбно, — сообщил капитан внимательному Квудлу, — это тем более прискорбно, что слабость ума поражает порой хороших людей. Однако она не реже поражает людей плохих. Человек, стоящий неподалеку, и глуп, и зол. Но помни, Квудл, что мы отвергаем его по нравственным, а не по умственным причинам. Если я скажу «куси, Квудл» или «держи, Квудл», знай, прошу тебя, что я наказываю его не за глупость, а за подлость. Будь он только глуп, я не имел бы права сказать «возьми, Квудл», с такой естественной интонацией. «Не пускайте его! Остановите его!» — закричал пятис мистер Булрос, ибо Квудл пошел на него с бульдожьей решительностью. «Если мистер Булрос решит взобраться на шест или на дерево, — продолжал Делрой, так управляющий вцепился в вывеску, которая была крепче тонких деревьев, — не спускай с него глаз, Квудл, и непрестанно напоминай, что подлость, а не глупость, как он может подумать, способствовала столь странному возвышению. — Вы еще за это поплатитесь, — сказал управляющий, взбираясь на вывеску, как мартышка под неустанным и любопытным взглядом Квудла. — Вы у меня попляшете? Вот сам лорд и полиция.
— С добрым утром, милорд! — сказал Делрой, когда Айвивуд, смертельно бледный в лунном свете, прошел к нему сквозь заросли. Наверное, ему было суждено, чтобы его безупречные, бесцветные черты оттеняло что-нибудь яркое. Сейчас их оттеняла пышная форма доктора Глюка, следовавшего за ним. — Рад вас видеть, милорд, — учтиво продолжал капитан. — Трудно иметь дело с управляющим, особенно с этим. — Капитан Дайлрой, — серьезно и спокойно сказал Айвивуд, — я сожалею, что мы встречаемся так. — Не этого я хотел, но я обязан сообщить вам, что полиция сейчас прибудет. — Самое время, — сказал Дайлрой, кивая, — в жизни не видел такого позора. — Конечно, мне жаль, что это ваш приятель. Надеюсь, газеты пощадят дома Айвивуда, но я не считаю, что для бедных один закон, для богатых другой. Стыдно, если дело замнут, потому что он у вас в гостях. — Не понимаю, — сказал Айвивуд. — О чем вы говорите? — О нем, конечно, — ответил капитан, радушно указывая на ствол, перегородивший вход в туннель. — Об этом несчастном, за которым придет полиция. Лорд Айвивуд взглянул на ствол, и в его бесцветных глазах впервые засветилось удивление. Над стволом торчали два одинаковых предмета. Присмотревшись к ним, Айвивуд опознал подошвы, как бы взывавшие к нему с мольбой. Только они и были видны, ибо мистер Гибс упал с лесного седалища и остался этим доволен. Лорд Айвивуд надел пенсне, состаривший его на 10 лет, и резко, сухо сказал: «Что это значит?» Услышав его голос, верный Гибс помахал ногами, приветствуя феодального сеньора. Несомненно, он и не надеялся встать. Дейлрой подошел к нему, поднял за ворот и предъявил собравшимся. — Здесь не понадобится много полицейских, — сказал он. — Простите, милорд, я за него не отвечаю, — он покачал головой. — У нас с мистером Пэмпом приличное заведение. Старый корабль знают повсюду. Жители самых странных мест обретали в нем мирный кров. Если вы думаете, что можно посылать всяких пьяниц... — Капитан Дейлрой, — сказал Айвивуд, — вы в заблуждении, и честь велит мне его рассеять. Что бы ни означали столь странные события, чего бы ни заслужил этот джентльмен, речь не о нем. Полиция придет за вами и вашим сообщником. — За мной! — вскричал капитан, сильно удивляясь. — Я в жизни не делал ничего дурного. — Вы нарушили пункт 5 постановления о продаже спиртных. — Да у меня же вывеска! — воскликнул Дейлрой. — Вы сами сказали, что с вывеской торговать можно. Посмотрите на нее. Называется теперь «проворный управляющий». Мистер Булроус молчал, ощущая, что положение его недостойно, и надеясь, что хозяин уйдет, но лорд Айвивуд взглянул на него и подумал, что попал на планету, населенную чудищами. Когда он пришел в себя, Патрик Дейлрой сказал ему: — Видите, у нас все правильно и прилично. Вывеска есть, даже слишком живописная. Мы не воры и не бродяги. Вот наши средства существования. Он похлопал по сыру большой рукой, и тот отозвался, как барабан. Видны невооруженным глазом, и он поднял сыр к носу Айвивуда, сквозь ваши очки. Он быстро повернулся, распахнул бутафорскую дверь, и сыр, глухо гремя, покатился по туннелю. С другого конца донесся голос Хэмфри Пэмпа. Все вещи были там. И Дейлрой снова обернулся к лорду совершенно преображенный. — А теперь, — Айвивуд, — сказал он, — я хочу сделать вам предложение. Я не буду противиться полиции, если вы окажете мне одну услугу. Разрешите самому выбрать свою вину. — Я не понимаю вас, — холодно ответил лорд. — Какую вину? Какую услугу? Капитан Дейлрой вынул из ножен шпагу. Гибкое лезвие сверкнуло в лунном свете, когда он указал им на доктора Глюка. — Возьмите шпагу этого ростовщика, — сказал он, — Она такой же длины, как моя. Если хотите, можем поменяться. Дайте мне 10 минут на этом кусочке земли. Тогда, быть может, я уйду с вашей дороги способом более достойным врагов, которые были друзьями. Любой из ваших предков постыдился бы помощи полицейских. Если же все может быть, тогда я и впрямь совершу преступление. Наступила тишина. Эльф без рассудства снова посетил на миг Патрика Делроя. «Мистер Булрос будет вашим секундантом. У него такой удобный трон», — сказал ирландец. «Мою честь я вручил мистеру Гипсу». «Я принужден отклонить вызов капитана Делроя», — странным голосом сказал Айвивуд. «Не столько потому», — он не докончил фразы, ибо Ливсон вбежал на лужайку, громко крича, «Полиция прибыла!» Делрой, который любил откладывать все до последней минуты, вырвал из земли шест, стряхнул Булроза, как спелый плод, и нырнул в туннель. Квудл бежал за ним. Даже Айви Вуд, самый быстрый из всех, не успел добежать до двери, как он закрыл ее и загородил наискось стволом, не вложив в ножны шпаги. — Ломайте дверь! — спокойно сказал Айви Вуд. — Они еще не уложили все в тележку. Булрос и Ливсон неохотно подняли ствол, на котором некогда сидел Гипс, и, раскачав его, как таран, ударили по двери. Лорд Айвивуд немедленно прыгнул в дыру туннель. С другого конца до него донесся голос. Было что-то и щемящее, и жуткое в том, что такой человеческий голос звучал из нечеловеческой тьмы. Если бы Филипп Айвивуд был поэтом, а не эстетом, они противоположны друг другу. Он бы знал, что прошлое Англии и ее народ говорят с ним из мрака, но он слышал лишь преступника, убегающего от полиции. Тем не менее он замер, словно околдованный. — Милорд, я прошу слова, — сказал Хэмфри Пэмп. — Я знаю катехизис, я никогда не бунтовал. Подумайте, что вы со мной сделали? Вы отобрали дом. Где я был у себя, как вы вот здесь. Вы обратили меня в бродягу, а прежде меня уважали и в церкви, и на ярмарке. Теперь вы посылаете меня в тюрьму и на каторгу. Как, по-вашему, что я думаю о вас? Да, вы ездите в Лондон и заседаете с лордами и привозите кучу бумаг, исписанных длинными словами. Но какая мне разница? Вы плохой, жестокий хозяин. Прежде их наказывал Бог, как сквайра Варни, которого загрызли куницы. Священник разрешает стрелять в воров. А я хочу сказать вам, милорд, — учтиво добавил он, — что у меня есть ружье. Айвивуд шагнул во тьму и заговорил. В голосе его звенело чувство, которое никто так и не сумел определить. — Полиция прибыла, — сказал он, — но я арестую вас сам. Выстрел. Тысячью эхо загремел в туннеле. Ноги Айвивуда подкосились, и он опустился на землю. Пуля ранила его выше колена. Почти в тот же миг громкий лай оповестил, что тележка тронулась в путь с полной поклажей. Более того, как только она тронулась, Квудл вскочил наверх и уселся прямо с важностью, глядя по сторонам.